бизнес и немного личного. На радио «Комсомольская правда».
Час дня в Москве. Мы начинаем нашу программу. В студии Евгений Беляков, редактор отдела экономики «Комсомольской правды». Я Екатерина Шевцова. У нас сегодня гости. Женя сейчас расскажет, почему мы позвали гостей и что у нас за история такая сегодня будет обсуждаться.
Да, добрый день, дорогие друзья. Наша программа «Бизнес и немного личного». Мы ее решили возродить, но немножко с другими правилами, немножко с другими условиями. В этой передаче по средам у нас будут интересные гости, предприниматели, которые построили свой небольшой, средний, малый, какой угодно бизнес, вложили собственные деньги и каким-то образом борются в нынешней экономической ситуации. Но мы не будем называть их конкретные имена и не будем называть их конкретные компании. То есть у нас такая анонимная передача, реальные действующие предприниматели, которые говорят все по чесноку.
Можно я первый вопрос задам? У нас сегодня гость. Его зовут Дмитрий.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий. Дмитрий, можно вопрос? Ну, мужчине можно его задать? Это женщина будет кокетничать. А мужчина может сказать... Вам сколько лет, и у вас уже свой бизнес?
Слушайте, возраст не главное. Я на свой возраст не выгляжу, мне 32 года будет.
Ну, извините, в 32 года уже свой бизнес, работающий с прибылью, насколько я понимаю, да, с оборотом. Как так смогло произойти?
Это не первый бизнес.
Тем более, первый бизнес, уже интересно.
Первый бизнес я организовал в 17 лет. Это была студия дизайна и продвижения сайтов. Это было достаточно давно. Я был студентом.
Тогда, 15 лет назад, мне кажется, был как раз...
Это было актуально. Был расцвет этой отрасли, вот, такое непаханное поле, можно сказать. И я заканчивал информационную систему и технологии специальность. Соответственно, пошел, можно сказать, по специальности, организовал свою группу, которая сидела и писала отчеты, лабораторные работы, и организовал их на работу, на программирование сайтов и продвижение сайтов.
А дальше как был переход? Ну, я просто сейчас озвучу сразу, чтобы наши слушатели понимали, кто у нас в эфире. То есть Дмитрий сегодня занимается сумками, производством российских, можно сказать, да? Отечественных сумок.
Да. Ну, вот, ну, кожгалантерея, вот.
Кожгалантерея, наверное, не очень такое приятное слово.
Советское прошлое.
Сразу, правда, авоськи представляются.
Почему? Нет, ну все, рюкзаки, сумки, кошельки, портмоне. Это же вот как раз-то и есть ваше.
Расскажи, что это?
Давайте
что
расскажу, производство, как произошла ситуация с переходом. Интересная. На самом деле, все айтишники страдают примерно от одного и того же. Они делают что-то нематериальное. То есть, плод их труда нельзя пощупать руками. Это действительно так. От этого не все получают удовлетворение. То есть, ты делаешь сайт, и его можешь посмотреть. Когда ты программируешь код, и он где-то исполняется, не совсем очевидно. Плод твоих трудов не очевиден.
А это важно, да? То есть, это на самом деле, не только, так сказать, вот это бабло, которое
Я для себя это понял, что это важно. Расскажу, в какой момент. Мы с товарищем, с моим одногруппником, сидели в кафе, и он сказал, что не может подобрать себе сумку там, за определенный бюджет. И поступило предложение, типа, давай сошьем. Ну, посидели, прикинули, посмотрели тут же в интернете, кто есть из конкурентов, поняли, что, допустим, на тот момент, 10 лет назад, не было кожаных сумок для ноутбука. Вот это сейчас сложно поверить, 10 лет назад iPhone-то был диковинкой, да. Вот. И сумки для ноутбука из себя представляли такие чехлы неопреновые.
Тряпочные, да. Страшненький был такой, помню.
Да. Вот. И, соответственно... По ним сразу было понятно, что есть ноутбук. 10 лет назад все-таки у нас мы жили в стране с определенным прошлым, и если человек понимал, что там ты несешь по улице ноутбук, это все-таки какой-то...
Статус. Непростой человек.
Мне кажется, что здесь вопрос больше комфортности передвижения, чтобы его не украли. Безопасности, да. То есть, и мы хотели сделать кожаную сумку, которая ничем бы не выделялась, была обычной кожаной сумкой, но при этом имела внутри противоударное отделение для ноутбука и, в общем-то, помогала переноске.
А вы шить хотели сами просто вот взять...
Для себя?
Ни в коем случае. То есть мы хотели сразу попробовать найти профессионалов, отдать это на аутсорс. То есть это оказалось невозможно.
Так интересно. Так это, подожди, это прям в кризис, получается, было? В 2008-2009 год, да?
Восьмой.
А, еще до кризиса.
Ну, получается, да, самое...
И как вот этот процесс... Вот меня что интересно как раз вот во всей этой предпринимательской деятельности, много людей таких предприимчивых, вот часто за разговором...
Да у меня миллион идей, да. Господи.
Ой, классно, да? надо вот эту тему сделать. Ой, вот это же отлично прет. Но, как правило, дальше вот этой идеи, движение не идет. То есть люди на этом останавливаются, подумают, посчитают, ой, конкурентов полно, тут вроде, ой, это надо заниматься, остановились в том, что нельзя найти какого-нибудь поставщика или так далее, и все.
Все упирается в деньги. Откуда Евгений. Взять деньги, чтобы раскрутить все это дело?
Евгений, мне кажется, то, что у большинства не идет дальше просто хорошие мысли, как они считают. Угу. Да, то, что вы говорите, там, бизнес-план и так далее, до этого не доходит половина.
Ага.
Поверьте.
А, понятно.
У меня у самого есть несколько десятков идей, которые не дожили до реализации.
Что с сумками случилось? То есть, как нашли? Это же надо было куда? В Ивановскую область ехать, наверное,
почему
да?
Ивановскую?
Там текстильное производство, нет?
А сумки-то из кожи?
Самое большое заблуждение, да, то, что всем кажется, что если вот текстиль, то кожа рядом. Абсолютно не так. Абсолютно другая технология производства, абсолютно другие, то есть название похоже, то есть швейная машинка. Швейная машинка по коже и по ткани не имеет между собой ничего общего. Разные технологии, вот, соответственно, разные оснастки используются, вообще другая технология производства. Если там материал режется, то кожа вырубается прессом. Угу. Вот, то есть оказалось, что это вообще совершенно другая история. Вот. Собственно говоря, первый образец, как раз о том, о чем мы говорили, когда трогаешь плод своих прудов, мы получили первый образец нашей сумки через месяц. То есть от момента общения в кафе до рабочего прототипа, до первой модели прошел у нас ровно месяц. Когда мы получили, мы испытали просто неописуемый восторг, потому что это действительно мы придумали, нарисовали эту модель на бумажке, объяснили это найденному практически первопопавшемуся конструктору, и он ее, конструктору-технологу, и он ее сделал, реализовал.
И как первый блин был?
Слушайте, вы можете мне не верить, но первый блин до сих пор в рабочем состоянии и лежит у меня, и я его периодически ношу. То есть сумка до сих пор в порядке.
Ой, какой хороший конструктор-технолог, значит, попался
сразу. Так, а что дальше? Хорошо, вот один единственный экземпляр получился. Но для того, чтобы это поставить на поток, нужны деньги, нужен бизнес-план, нужны какой-то опыт. Что вы делаете? То есть я просто пытаюсь к себе даже там применить, да, вот какую-то такую практику, понимаю, что это очень трудно все.
Это ж надо вот этот пресс купить. Наверное, стоит гигантских денег, да?
А мы с вами хотим поговорить сейчас про производство больше или про все-таки продвижение? Мне кажется, продвижение было бы более интересно этой истории.
А мы можем и то, и другое. У нас времени хватит на все.
Отлично. Слушайте, была выбрана концепция продвижения. То есть мы сразу решили то, что розница нам не подходит, потому что мы понимали тогда уже, что отдавать на реализацию – это либо отсрочка платежа, соответственно, получается кассовый разрыв, либо, соответственно, это давать на реализацию, и товар будет стоять. Плюс время было нестабильное, много, на самом деле, сетей закрывалось, банкротилось, то есть люди исчезали с товаром. Такое было всплошь и рядом. Вот. Поэтому мы решили продавать в интернете, и сразу первым делом, после того, как мы разработали первую там, нашу коллекцию 7 моделей, мы достаточно быстро и просто запустили в социальных сетях группы соответствующие. Угу. Можно назвать социальную сеть, которую
да,
мы начали?
Конечно, да.
Мало ли у вас.
Нет, у нас с ней все хорошо. Мы там тоже есть.
Их всего несколько, да, поэтому. Вот меня больше интересует первоначальные инвестиции. То есть это же нужно было действительно вложить деньги в тот бизнес, который еще пока непонятно, пойдет, не пойдет. Уж надо же было еще продвинуть каким-то образом.
В этом и есть ответственность предпринимателя.
Да. Вот как сложно ли было принять это решение, вложить там, сколько миллионов-то вообще условно, да, хотя бы какой-то примерный порядок цифр?
Речь вообще не о миллионах.
А, да? Так мало?
То есть изначально мы поступили достаточно правильно. Мы разработали образцы, пообещав, соответственно, закупить и произвести определенную партию. Когда у нас были фотографии образцов, мы, собственно говоря, по этим образцам через социальные сети нашли потенциального клиента, который сразу заказал у нас достаточно большую партию, первую тогда, 120 сумок.
Ну, это прилично.
Да, мы получили с него предоплату.
Ага. Феноменальный случай.
А как он вам поверил? Как вы его убедили?
Личная харизма, возможно. То есть мы привезли рабочие образцы, привезли, разложили, рассказали то, что мы серьезная производственная компания. Вот мы делаем вот.
Но уже было производство, да? Какие-то люди, которые шили, да?
Первое наше производство было контрактным. Мы нашли.
А, понятно.
Нашли людей, которые, в принципе, понимали и умели шить из кожи. Естественно, что такие модели они не шили. То есть их максимум был офицерский планшет и ремень. Все. То есть
Да, то есть вот здесь... Ну, интересно достаточно. Я думаю, мы как раз к продвижению пройдем чуть дальше. И вообще,
мы к продвижению пройдем. Бизнеса, я зашла на сайт, посмотрела, сколько стоят сумки. У меня один вопрос. А почему так дорого? Если шьется здесь у нас... Вот мне интересен вопрос ценообразования, правда, потому что интересно. Да все это обсудим, конечно. Если наши слушатели есть вопросы, они могут к нам подключаться. Номер телефона эфирного 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp с вайбером 8 967 200 ровно 9702. Через 2 минуты вернемся обратно.
Бизнес и немного личного. Раз в неделю журналисты, политики, предприниматели и общественные деятели снимают галстуки и приходят к нам в студию. Там их уже поджидает Александр Яковлев. Ему, как и нам, не терпится узнать неизвестные детали об известных людях. Слушайте программу «Какие люди» каждую среду с 9 вечера по московскому времени. Бизнес и немного личного. На радио «Комсомольская правда».
Ну что же, мы сегодня в прямом эфире, как всегда, напоминаю, в студии Евгений Беляков, редактор отдела экономики, Екатерина Шевцова, это я. У нас сегодня гость Дмитрий, с которым мы говорим о бизнесе.
Да, бизнес, ну, по сути, у нас такой бизнес на сумках, да, но это, ну, я считаю, что это такой некий кейс по тому, как открыть бизнес, как его вести, и, собственно, в этой программе «Бизнес и немного личного» мы будем, ну, раскрывать, наверное, такие идеи, как начать свое дело, с чего начинать, какие идеи можно реализовывать и так далее, как просчитывать все эти риски, которые есть у предпринимателя, потому что это большая ответственность. И очень интересно ваше мнение, то есть вы вообще хотите открыть бизнес вот свой? Потому что есть множество социологических опросов, которые говорят о том, что, ну, какой-то процент населения хочет свое дело, там 30-40%, но почему-то реализуют эти желания, ну, процентов 5, наверное, да, по статистике, если мы посмотрим. Вот вы хотите конкретно открыть бизнес? Если да, то какой? Если у вас есть какие-то вопросы к нашему гостю, к нам, задавайте, будем очень рады. 8 800 200 ровно 9702.
У нас звонок есть, давай сразу услышим нашего слушателя. Здравствуйте, да. Юрий, говорите, пожалуйста, откуда вы?
Здравствуйте.
Здравствуйте,
из Москвы. Я хотел бы вот озвучить свое мнение, почему вот этот продукт, он не столь многочислен и стоит достаточно дорого. То есть ситуация такова, что заниматься крупным бизнесом, вот производством таких вот вещей, у нас в России невыгодно, потому что рынок забит китайской дешевкой. То есть до тех пор, пока не будет принят закон о защите российского производителя, чтобы, допустим, 50% на 50% было представлено импортными товарами и 50% представлено российскими товарами, то есть заниматься и реализовывать вот это по-крупному будет невыгодно. То есть наш рынок, он не принимает российского производителя, он ориентирован на дешевый китайский товар. И, соответственно, заниматься по-крупному и вкладывать деньги в крупное производство невыгодно. То есть у нашего правительства вот такой вещи простой почему-то не хватает.
Да, спасибо.
Спасибо большое. Вопрос понятен.
Дмитрий кивал как раз
все время. Слушайте, наш слушатель режет по-больному, потому что действительно проблемы есть. Есть целый ряд марок, которые, я называю это мимикрия, то есть которые под красивым, звучным итальянским названием чаще всего скрывают китайское настоящее. То есть бренды, которые позиционируют себя как премиум Италия из натуральной кожи, по факту имеют, не знаю, там, например, есть марка обуви, не будем называть опять какая, в которой из итальянского сделана стелька, на которой написано «Джанин Леже, Италия». И они действительно закупают эту стельку, которая стоит 50 евроцентов, и вставляют ее в китайскую обувь, которая стоит 1 доллар.
А наверняка офис компании зарегистрирован где-нибудь в Италии. А,
да, юридическая компания зарегистрирована в Италии. Италия. Единственная страна дистрибьюции – Россия. Ну, цепочка прослеживается, да, соответственно. Компания по факту находится в Гуанчжоу, и это... Это первая проблема, почему действительно китайские товары заполонили. Вторая история. Есть торговые сети. Мы, соответственно, не можем обеспечить, российский производитель не может обеспечить запрашиваемую маржинальность ни одной торговой сети по факту. То есть у них коэффициент там должен быть определенный.
А сколько они, вот сколько торговые сети набавляют сверху вот от тех
поставок? Скажем так, коэффициент в 100% никого не устраивает.
А, это даже мало?
Ого, это мало. Понятно. Это тот коэффициент, с которым ни одна торговая сеть с нами не работает. Там все отказываются. Вот.
А они, соответственно, просчитывают, за сколько они смогут ее продать, и вот делят вашу цену на два или на сколько.
Конечно, да. То есть они требуют скидку ровно в два раза. Вот. И следующий момент, по которому, опять-таки, работать с торговой сетью невыгодно, это отсрочка платежа. Ни одна маленькая компания не потянет. Без определенных инструментов, без кредитования, без факторинга и так далее. На старте все эти инструменты очень сложны к использованию. Очень сложно получить, допустим, факторинг под какую-нибудь торговую сеть, если там в вашей компании 3 месяца. Это невозможно.
Факторинг – это у нас что-то в виде такого
кредита. Это кредитование кредита, под, да? под поставку, соответственно. Да. То есть, если вы поставили в торговую сеть продукт, допустим, на там, 1 000 000 рублей, факторинговая компания вам задаст такие условия, что вы не захотите с ней работать, скорее всего. Либо просто не даст. Будет отказ.
У нас звонки есть. Да, давайте звонок услышим. Артур, здравствуйте.
Добрый день. Добрый день. Звоню из города Богородска, Нижегородской области. Мы сами являемся уже больше 15 лет производителями сумок, а Богородск еще до революции был центром кожевенной промышленности России. Вот. У нас 3 завода, которые делают кожу натуральную, выделывают с современным итальянским оборудованием, которое мы используем, эту кожу. Вот хотел вам предложить, Дмитрий, у нас так площадку производственную, так как у нас большие проблемы, городок маленький, и как бы есть мастера, да, но мало реальных вот дизайнеров, да, продвигать. Это у нас, конечно, сложно получается. Вот, поэтому...
Я сразу готов ответить. Я работал с Богородском.
Оставьте телефон, если что, звукорежиссеру, да. А сейчас Дмитрий ответит, да.
Значит так, работал с Богородском. По факту там было 4 предприятия. Сейчас живых, насколько я знаю, осталось 2. Действительно, закупили итальянскую линию производства, итальянские красители. К сожалению, да, российское кожевенное производство. Расскажу вам реалии. Его не существует по факту. Существует итальянская линия, итальянские, соответственно, красители и итальянский технолог. При всех этих компонентах российское производство начинает поставлять российскую кожу нормального качества.
Сырье российское,
получается? Сырье российское, конечно. Вот в плане сырья у нас проблем как раз нету. Это мы поставляем еще всем остальным сырье. Ситуация такая, то, что конкретно Богородский завод в свое время, когда я пытался с ними работать, выдавал просто какие-то космические объемы, то есть 50 тысяч дециметров. И, чтобы вы понимали, это объем кожи очень большой. Можно пошить не 100, там, не 1000 сумок можно пошить. Сразу закупить такой объем там, в 10 цветах, это сколько я должен пошить.
То есть это минимальные условия,
да, входа? Да, минимальные условия входа. Соответственно, потом у них появилась розничная программа, и, скажем так, качество кожи нестабильное, это мягко говоря. То есть если вы заказываете прекрасный рыжий цвет, например, вот как цвет вашего микрофона, то он может прийти в один раз яркий, в другой раз бледный, в третий раз с блеском, в четвертый раз без блеска.
То есть контроль качества.
К сожалению.
Это только у нас так?
Нет, не только у нас.
Ну вот, хотели
я
рекламу
хочу
Богородского
защитить
получили.
Просто, да, Богородских расстроилась за них. Ну, контакт мы взяли, в любом случае, да. Спасибо вам большое. Давайте звонок примем. 8-800-200-97-02. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Юрий, я из Краснодара. Я производитель женской одежды.
Ух ты.
Современной назовем.
Ух ты.
Молодежной. Да, вот я хотел бы присоединиться к предыдущему звонившему. Нам просто необходима поддержка и защита государства, потому что нам очень сложно конкурировать с Китаем. Тем более с тем, что вот сейчас покупательная способность у людей очень упала. Вот. У меня прекрасное высочайшее качество. Кстати, я немножко прорекламирую себя. Моя фирма называется MTY.
Ну, давайте мы сейчас не в том. Спасибо вам большое за звонок. Мы сейчас не хотим рассказать о том, какие хорошие бренды, какие плохие. Мы сейчас говорим о ситуации на рынке в целом. Мы говорим о том, как заниматься бизнесом. Легко, нелегко. Пытаемся найти какие-то больные точки, которые наверняка у вас тоже есть. Коль уж у нас слушатели тоже пытаются...
Давайте так, раз уж второй вопрос про защиту государства. Честно говоря, я считаю, что это не нужно. Ну, я могу показаться кому-то неправым и так далее. Я считаю, что любые заградительные меры, они нарушают конкурентную среду. Нарушают. Если вы не можете рассказать о своем продукте настолько круто, чтобы пользователь его захотел и не смотрел на цену, я считаю, что нечего вам делать на рынке, и все. Ваш товар априори хуже. И Китай победил. Да, это данность. уходите в другую отрасль, занимайтесь строительством космических ракет, если вы не можете шить качественную продукцию.
Ну, здесь, я так понимаю, на рынке, связанном с одеждой, обувью, ну, вот именно то, в чем китайцы преуспели, да, по сути, здесь очень сложно продвигаться, и я так понимаю, что в условный такой масс-маркет, да, чтобы взять объемом, уже не получится.
Здесь
чем тогда брать? Фишкой какой-то?
Не, ну, сейчас есть доверие к российскому. Сейчас люди в этом плане достаточно лояльны. Говорят, я лучше наших подержу. Ну, вот этот вот патриотизм.
Нет, на самом деле, патриотизм очень спорная история, и я могу показать вам, чтобы это не было тайной. Есть, допустим, у нас есть слоган «Сделано руками и в России», подписан под брендом. И есть в социальных сетях реклама, которая продвигается. Так вот, там куча комментариев, типа то, что это худшее, это антиреклама, то, что в России и типа руками – это худшее, что может быть на рынке. Но я могу сказать, что, например, мы даем год гарантии, первый вообще среди российских производителей стали давать год гарантии на нашу продукцию. Количество рекламаций в процентном отношении просто минимально. То есть просто минимально.
То есть возвратов именно, когда люди недовольны.
Да, то есть они есть в любом случае, в любом производстве есть браки. Брак нельзя, соответственно, делать что-то без ошибок. Вот. Он есть, но процент минимальный, скажем так, по сравнению с тем, что происходит в китайских аналогах, это небо и земля. То есть процент на порядок другой, на порядок ниже.
А сейчас, кстати, вот интернет-торговля, Алиэкспресс, например, активно развивается. Вот чувствуется то, что стали поджимать уже с этой стороны?
Нет, не чувствуется.
А как вы находите своего потребителя? Я пытаюсь сейчас понять, да, кто он? Человек, который покупает... Я зашла на ваш сайт, я посмотрела, да? Ну, в принципе, цена такая достаточно... Ну,
мы про цену же как раз...
Я про цену очень хотела, да. Я просто объясню, почему. Когда я выбираю наши, да, я это выбираю в расчете на то, что мне это продадут подешевле. То есть я не хочу покупать китайское, потому что не люблю, не могу потратить много денег на дорогую итальянскую сумку, да, но вот я смотрю в вашу сторону и думаю, так, а почему так дорого? Если это все у нас шьют, если это у нас разрабатывают, то почему такая цена? Вот ответьте мне на этот вопрос, Дмитрий, после новостей, хорошо?
Хорошо.
И наш слушатель тоже призываю звонить 8-800-200-97-02.
Бизнес и немного личного. То, о чем все говорили весь день, складывается в картину дня на радио «Комсомольская правда». Ключевые новости, события и происшествия обсуждаем в прямом эфире вместе с вами. Слушайте и звоните в программу «Картина дня» по будням после 7 вечера по московскому времени. Бизнес и немного личного. На радио «Комсомольская правда».
Итак, мы продолжаем нашу программу. Я напоминаю, в студии Евгений Беляков, редактор отдела экономики. Я Екатерина Шевцова. Вот мы Дмитрия до новостей спросили, как вы цену на свои сумки устанавливаете, как понять, и кто потребитель, потому что, ну, опять же, женская психология, она очень непредсказуемая.
Давайте поговорим про стереотипы восприятия.
Давайте.
Ну вот с цены, можно как раз начать с цены, что у нас, ну, во-первых, считается, что, наверное, если это отечественное, то должно быть дешевле.
Это вам автоконцерт «Лада» так вещает или что? С чего такой стереотип?
Ну, не знаю, так сложилось. Ну, есть китайская, есть российская, есть вот, ну, европейская, да, вот условно такая лесенка, да, по сути. Вот наши где-то посерединке находятся.
Ну, я считаю, что это определенный стереотип восприятия, то есть у нас... Если итальянское, значит, качественное, крутое, дорогое. И это порождает, опять-таки, вот эту вот мимикрию китайских и российских псевдобрендов под итальянские названия. То есть их просто масса. Они заполонили рынок. Это правда. Вот. И это работает на восприятие массового покупателя. То, что это красивое итальянское название, вроде как бы кожа, все, то есть у них неплохо сделано. Это позволяет им держать определенную маржу. То есть они держат маржу в районе там, от 400 до 800% маржа. Да.
Ого. То есть это получается они в 9 раз, да? В 5 или в 9 раз завышают вот от себестоимости.
Да, конечно.
Ого.
То есть, однако, все, что вы покупаете вот в магазине, стоит примерно столько же. Ну, если мы говорим про Китай, соответственно, потому что цены в Гуанчжоу, они...
Но это именно закупочная цена, без учета вот этих всех ставок аренды за помещение,
конечно,
и так далее.
Конечно, конечно, да. То есть, соответственно, если мы включим там аренду там, офиса, склада, магазина и так далее, транспортные расходы, конечно, то, что у них процент уменьшится. Но если мы говорим про отношение к товару, то это вот от 400 до 800%. При планке ниже 400 их бизнес нерентабельный.
А, понятно, то есть это обосновано.
Конечно.
А из чего вот образуется себестоимость сумки? Так вот, если распределить какие-то основные категории, на что приходится тратить деньги? То есть, может быть, от большего к меньшему, да, условно? Фонд оплаты труда самый большой, или, наоборот, сырье стоит больше всего, или услуги дизайнера, или вот,
не дизайн знаю, разрабатывается, маркетинг. Дизайн разрабатывается один раз. Угу. Соответственно, после этого делается, грубо говоря, лекала, назовем их так. Вот, и они дальше работают. Все, с дизайном закончили. Угу. Основная, в наших сумках основная статья расходов по себестоимости – это кожа, закупка кожи. Это, наверное, 50% всей себестоимости. Зависит от сумки. В среднем, на, допустим, мужскую сумку уходит где-то 1,20-1,30 метра натуральной кожи.
Она же тоже, наверное, по качеству разная бывает, да?
Да, она бывает разная по качеству. Более того, что я могу сказать, что ни одна шкура, скажем так, она не похожа на другую, имеет свои пороки. То есть в процессе жизни животное получало там какие-то отметины.
Удары палкой.
Возможно, возможно, не исключено. Вот. И все это видно, все это обходится в раскрое. Соответственно, есть такой параметр, как выход кожи. Если, грубо говоря, шкура у нас там, допустим, буйвола 5 метров, то из нее можно сшить, допустим, использовать в пошиве 4 метра. То есть мы имеем процент выхода определенный, соответственно. Это будет там все, что выше 75, считается хорошо.
Дмитрий, извините, вы все эти тонкости погрузились, когда начали этим бизнесом заниматься? То есть до того момента, как вы взяли в руку сумку для ноутбука, вы даже не думали о том, что это все так...
Совершенно верно, да.
Это такая лирика, извините.
А чьей кожи? Мне просто про животных заговорили, мне сразу интересно. А чья кожа это? Это кто?
Это называется КРС, крупный рогатый скот. Соответственно, сюда входит корова, бык, буйволина.
То есть в основном...
Есть еще овчина и козлина, соответственно. Так звучит, конечно.
Козлина. Мне уже понравилось.
Да. А вот что касается как раз, вот, я думаю, тот вопрос. Я просто один раз покупал сумку с девушкой, и как-то я, честно говоря, в шоке был от цен, которые были, составляли там 25-30 тысяч рублей. Я до этого не ходил, это было так достаточно лет 7 назад, но для меня целый мир. Как может вот это вот изделие маленькое из кожи, в котором помещается, конечно, много у девушек туда помещается.
Вообще туда ничего не помещается. Это нужно не для того, чтобы то, что-то помещалось.
Ну, 30 тысяч рублей, за что?
Слушайте, столько вопросов, мне сразу на всех хочется ответить. Ну, давайте опять-таки вернемся к стереотипному восприятию. Девушки, к сожалению, они более подвержены стереотипному восприятию, и они более брендоориентированы, можно так сказать. То есть им хочется дорогую марку, чтобы это было на показ. К сожалению, так. Хотят они это, признают это или нет, 90% девушек такие. Более того, вы меня спросили, кто целевой покупатель мужских сумок. Я вам отвечу, как это происходит. Приходит к нам молодой человек, стильный, хорошо одетый, в рубашке, в приталенном пиджаке, в каких-то там чиносах, весь такой в лоуферах, модный, классный. И с ним приходит девушка. И он достает там какую-нибудь яркую оранжевую, коричневую сумку, там, говорит, показывает ей, вот, смотри, дорогая. Она смотрит на него, как на...
Угу. Неразбирающегося в моде
да,
человека.
Показывает ему на ту модель, которую ему нужно взять, и говорит, вот с этим ты будешь ходить.
Если... А логика в чем?
Логика, к сожалению, то, что девушки считают, что они, скажем так, имеют лучший вкус, и говорят, они одевают своего молодого человека, мужа или там...
В большинстве случаев это так и есть.
А что в этом плохого? Да.
Плохого ничего, конечно. То есть, ну, это просто к вопросу о том, кто покупатель. 50% покупателей – это сразу девушки. Они дарят либо подарок, либо приходят своим молодым человеком выбирать. Даже, наверное, не 50, наверное, 60% девушки. Вот так вот я бы сказал.
А вот в тех брендах, которые дорогие, да, которые 30, есть же 30, 50, там, 150 тысяч рублей за сумки, да, бывает. Да. То есть у них, грубо говоря, за что они берут? То есть у них такие большие траты на продвижение вот этого бренда? Или, ну, то есть вот из чего это образуется? Или просто они вот заняли такую нишу, и у них там маржинальность там зашкаливает за, не знаю, несколько тысяч процентов?
Слушайте, давайте поговорим о каком-нибудь популярном бренде. Вы знаете, магазин ЦУМ такой есть у нас. Угу. Вот. Ну, выставка-музей для многих. Вот. Там, допустим, женский рюкзак известного, очень известного бренда, двух молодых людей, нетрадиционной ориентации.
Стоит... Из Италии.
Из Италии,
знаем,
да.
Знаем этих людей.
Да, вот бренд этих людей. Женский рюкзак стоит 120 тысяч рублей.
Дорого.
Дорого. Я на их фоне стою намного дешевле, примерно в 10 раз. При том, что я использую кожу с того же самого завода. То есть они используют не всегда итальянскую кожу.
А, ну логично, если производство в России, чтобы удобно
было, да? Нет. Они, вот эти итальянские господа, используют не всегда итальянскую кожу, используют турецкие заводы. То есть у них часть производства по коже находится в Турции. И, соответственно, для нас эти турецкие заводы также недавно были доступны. Мы брали оттуда кожу. Вот. Качество сборки хорошее, упаковка, подача, место, где бренд продается. Это все очень важно, это влияет на цену. Но опять-таки аура бренда. Если мы говорим про, допустим, качество сборки, то, например, я профессиональным взглядом могу видеть тот же самый серебряный маркер, которым размещается любая кожа. Есть специальный маркер по коже, и его после того, как, соответственно, делается разметка, после того, как сумка собирается, его мастер стирает. И не всегда удается стереть остаточки, кое-где точки остаются. Так вот, на сумке известного бренда есть все то же самое. То есть, как и у нас. Ничем принципиально они не выделяются, то есть, кроме, наверное, своего имени, подачи и желания обладать этим брендом.
А есть еще такой стереотип, что если продукт дорогой, значит, он определенно качественный. Вот как здесь совместить, ну, условно, на этом рынке, как найти товар, продукт, который ну, будет совмещать в себе вот это соотношение цены и качества, будет у которого ну, таким идеальным, да, условно?
Вопрос очень сложный. Очень сложный. Поиск золотой середины – это как пробежать по лезвию ножа. Вот. Что могу сказать?
Такой сложно, в тупик.
Да, в тупик, загнали меня немножко.
Вот. Ну, здесь действительно. Может быть, сейчас как раз, если мысль какая-то придет, еще какие-то стереотипы восприятия покупателей вот, можно отметить? Вот что, как мы, почему мы себя ведем неправильно, да, при покупках? Может быть, предпринимателю это и выгодно, да, когда мы себя ведем нерационально, да, иррационально покупая какую-то дорогую вещь. Но вот что бы нам, как потребителям, помогло в выборе такого более качественного товара? Вот, может, так переформулировать.
Слушайте, ну вот стереотип восприятия по цене, он действительно работает, и отчасти вы попадете туда, куда надо. То есть, дорогое действительно будет, скорее всего, качественным. Вам понравится, опять-таки, упаковка, подача и само изделие. Да? К сожалению, в России это работает не всегда. То есть, у нас есть бренды достаточно известные, которые у нас подаются как премиум, а в той же самой Америке это ну, дно масс-маркета, скажем так. А у нас эти бренды представлены как прям премиум-премиум в торговых центрах, бутики и так далее. То есть, а в тех же самых Штатах они не продаются даже как вот средний ценовой сегмент. И стоит просто, опять-таки, на порядок дешевле. Есть вот известный бренд сумок из Нью-Йорка, как они себя позиционируют. В Штатах они стоят там $20-30, у нас там 20-30 тысяч рублей.
Ничего себе, такая себестоимость.
Это не себестоимость, это цена в рознице у них $20-30.
А цена... себестоимость какая? Я уже даже и не выводы. Спрашиваю.
Да, видимо, отшито тоже в том же Китае.
Ну, конечно, но ведь у вас тоже недешево. А какая у вас себестоимость одной сумки? Вот та, которая стоит, например... Я могу цену назвать?
Да, конечно.
Я, ну,
да.
Допустим, сумка стоит 12 тысяч рублей.
Есть
себестоимость
такая?
Какая?
Давайте разберем на составляющие. Вы наверняка полезли смотреть женский какой-нибудь рюкзачок.
Ну, я. То, что мне понравилось,
Я прям чувствую. Вот. Давайте начнем с расхода кожи. То есть расход кожи на него примерно 1,2-1,3 метра. Соответственно, метр кожи стоит от 2 до... Ну, мы берем, по крайней мере, до 3000 рублей.
То есть мы уже сразу себе помечаем, что ниже 2-3 тысяч настоящая кожаная сумка стоит просто физически не может.
Сделанная в России совершенно точно
не может. Все, так дальше. Ну, мне для себя просто интересно.
Дальше идут материалы, комплектующие, соответственно, клей, подкладка, фурнитура, молния, замки, ремешки, регуляторы и так далее. Это еще где-то процентов 30, наверное, к стоимости кожи. Обычно.
Итого мы получаем?
Ну, там 4, да.
4 допустим. Тысячи где-то.
Это себестоимость материалов.
Да.
Плюс мы закладываем в эту всю историю затраты по производству.
Дизайн.
Дизайн, там... скажем так, да. То есть это все размывается. То есть дизайн размывается на партию. Закладываем дизайн и получаем, что где-то чистая себестоимость продукта около 6 тысяч рублей.
Ну, это с фондом оплаты труда сотрудников
да,
и так далее.
Да, да. Дальше, соответственно, у нас идет бюджет на продвижение, транспорт.
Довоз, да.
Рекламу, да. Соответственно, мы же еще предоставляем это в магазины, поэтому у нас не такая уж большая маржа.
А, то есть понятно. А это уже 12, это в рознице уже получается.
12 это в рознице,
совершенно. А, да, 100% вы, получается, не можете дать сетям.
Да, я не могу, я просто физически не могу им дать 100% сетям, потому что это ниже моей себестоимости. Поэтому непроходные.
Последний, да, совет тем, кто хочет начать заниматься своим бизнесом. У нас меньше минуты остается. Вот что бы хотелось донести до этих людей?
Во-первых, нужно верить в то, что ты делаешь. Искренне верить и не бояться никаких препятствий. То есть не нужно думать, что все сложно. Пока вы не ввязались в бой, все действительно выглядит сложно. Но как только вы уже там, вы уже начали делать первые шаги, поверили в себя, я думаю, что стоит двигаться дальше и идти до конца. Вот и все. Не нужно бояться брать на себя эту ответственность, потому что действительно бизнес – это ответственность за других людей, которые работают у тебя, потому что у них тоже есть семьи, им тоже нужно кормить там детей, родителей и так далее. Поэтому берите на себя ответственность, будьте смелее и удачи всем.
Ну что, а мы будем раз в неделю именно в среду встречаться с людьми из бизнеса, да, и расспрашивать их о том, как они достигли успеха.
Да,
спасибо.
Как ведется бизнес России.
Бизнес и немного личного. И в России.
Мысли нет и денег нет.
И за рубежом. Да хоть на Луне.
Как же ты не дурачина, братец, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал?
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда».